Добрый день. Мы продолжаем наше занятие по книге царей. И сегодня мы должны завершить изучение 9 главы, потому что в предыдущем уроке мы не успели разобрать здесь несколько стихов последних. И давайте продолжим. 9 глава, первая часть книги царей, 9 глава, и мы остановились на стихе 20. «Всех людей, оставшихся от эморейцев, хитийцев, призеев, хивийцев, евусеев, которые были не из сынов Израилевых, на детей их, оставшихся после них в стране, которых сыны Израилевы не могли бы истребить, возложил Шломо трудовую подать, как это и ныне». Тут возникает вопрос, и не один вопрос, аллахические прежде всего. Что это за эморейцы, которые остались, ну и другие представители нескольких кнанейских народов? Ну, мы знаем о них из книги Йошуа. Там сказано, что очень много еще земель было не захвачено. Кое-что евреи не смогли захватить, кое-что евреи не могли по закону захватить, как это мы разбирали в книге царя, книге пророка Шмуэля о землях филистимлян, которые, в принципе, по жребию выпали колену Иуды. И там упоминается, что в книге Йошуа упоминается, что они вроде бы вначале захватили их, потом вновь потеряли их, а в принципе захватывать их они и не могли, потому что был запрет на это. Авраам Авину поклялся царю Филистимскому Авимелеху с его военачальником Пихолем, которые пришли к нему заключать союз. После того, как изгнали Авраама из своих земель, а потом увидели, что вместе с ним ушло благословение, они понимают, что лучше с Авраамом и его потомством не иметь проблем, а жить в мире. И они заключают союз. Авраам дает своих семь овец для жертвоприношения, и Всевышний открывается во сне по одному из известный мидраш, который говорит, что Всевышний открывается Аврааму во сне и говорит: вот смотри, что ты натворил. Ты наделил, заключив союз с этими филистимлянами, ты наделил их силой, и семь поколений не смогут захватить его. На самом деле, до самого царя Давида существовал этот запрет, потому что, когда Авраам сказал, точнее, Авимелех попросил его, чтобы он произнес такую клятву: «Им тишкор ли влени вленихди». То есть там до третьего поколения, до внуков, пока внук или правнуки, нин, это в Танахе обычно это внук, в общем, пока не умрут последние третьего поколения от меня потомки мои, как бы эта клятва работает, она имеет силу, и евреям запрещается причинять какой-то вред, в частности, захватывать эти земли и распространять в них власть Торы, власть еврейского государства. И получается так, что они были очень большими долгожителями, и последний внук или правнук Авимелеха, он умер только во времена царя Давида, и тут же царь Давид захватывает Иерусалим, потому что там была крепость Евус, которая принадлежала не евусеям. Есть и такое мнение, объясняющее это, но по большинству мнений, или самые признанные такие мидраши, в ней говорится, что крепость Евус в Иерусалиме принадлежала как раз филистимлянам. И не только Аза с ее, современный сектор Газа, да, Ашдод, и окрестности Ашдод, Ашкелон, Лод современный, что это было, Кирьят-Гат, точнее, там был город Гат, что его наши мудрецы или историки говорят, что это, в принципе, тоже место современного, современный Кирьят-Гат, это место, где был Гат Плештимский, ну и Экрон, это его как бы отождествляют с Лодом, современным городом Лодом. И вот все эти места евреи не могли захватить по выше приведенным причинам, из-за того, что как бы работала клятва Авраама, и которая наделала много проблем народу Израиля. Но были другие земли, которые евреи не захватили. И там видно из комментаторов книги Йошуа, что их не захватили по разным причинам. Кто-то не хотел воевать, кому-то было достаточно. Земель евреев было немного относительно, места хватало всем. Например, колено Дана. Мы находим много свидетельств в Танахе о том, как тот же Шимшон, который отец его был из колена Дана, был судьей народа Израиля, одним из важнейших. И его родственники, там, приходили отец, мать его потом хоронить, когда они забрали его из земли Филистим, после того, как он погиб, обрушив на себя здание вместе с 3000 знати филистимской, которая находилась наверху и наблюдала за ним. Все время упоминаются города Цир-А, Эште-Оль. Это колено Дана, которое находится, территория колена Дана, которая находится внутри святой земли. Оно далеко от побережья. Там Бейт-Шемеш. Вот эти вот места. То есть такой как бы цомет, перекресток нескольких колен, где подходит с севера колено Бениамина. По центру оно тянется от Ерехо, потом колено Иуды со стороны востока и до Бейт-Шемеша, Бейт-Шемеш, колено Иуды все-таки считается. И вот здесь дановцы были. А та часть, которая была прибрежная, у нее была проблема, они не могли их захватить, потому что снизу были те же филистимляне, только что упомянутые. Сверху были еще царь Яхин и другие кнаанийские народы вдоль побережья. А Яхин был в районе Хадеры современной. Их Яэль воевала с ними. Яэль, пророчица Двора, известная Ашера Двора после этого, после победы над Сисрой и его гибелью. И вот колено Дана, например, вот этой вот прибрежной части, не имело над ней власти, так и не смогли. И вообще это стало причиной того, что когда колено увеличилось, оно потом снарядило экспедицию, которая отправилась на север страны и захватила и территории город Лаиш, который потом называется город Дан. И по сегодняшний день это один из самых известных археологических атарим, археологического места в государстве Израиля. А Иордан называется так, потому что написано, что Йоред Мидан. Получается, что Иордан имел свое название до того, как, в принципе, произошли события, которые дают ему название, дают это ему имя. Йорден, Йоред Дан, спускающиеся воды, спускающиеся из удела колена Дана. А колено Дана там не имело изначально своего удела, а только потом присоединило или захватило новые территории по разным причинам. В общем, много мест еще было не захвачено. Но вопрос возникает другой. Царь Шломо, который Шалат Бекипа, который, как мы говорили, был среди тех царей, немногих, нескольких царей в мире, который владел практически всем миром. Мы объясняли это подробным образом много раз уже на предыдущих уроках. И более того, он был единственный царь среди этих царей, который имел власть не только над земными существами, не только над людьми, которые живут на земле и всеми государствами, а еще и над духовными тварями. Ну и вопрос тогда, так почему же Шломо не смог с ними справиться? Почему Шломо их оставил? Зачем он их оставил? Есть несколько ответов, есть несколько объяснений. Прежде всего, приведем аллахическое объяснение, которое говорит, что, в принципе, если эти люди остаются и принимают на себя семь заповедей сыновей Ноаха, то они могут здесь существовать. Они принимают статус, получают статус гертошав, и уже с ними нет такой проблемы оставить их. И вот, как мы сейчас видим, Шломо использовал их для своих работ, для своих нужд, строительных работ, возведения храма и так далее. А другое мнение, которое мне встречалось, я сейчас не могу привести источник, точный название книги автора, но поясняет так я слышал от Шамая Эстрайхера, который объясняет это таким образом. В Торе, там, где говорится о запрете проживания с этими кнаанейскими народами, в книге Шмот говорится так. 23 глава. Стих 32. «Не заключай союза ни с ними, ни с богами их». И стих 33, завершающий. Нет, один из последних, да, завершающих 23 главу. «Да не живут они в стране твоей, чтобы не ввели тебя в грех против меня. Если служить будешь богам их, то станет это для тебя западнёю». Елеха ле мокеш, если читать на иврите. «Станет для тебя западнёю». С одной стороны, Всевышний сказал не оставлять их в нашей среде, с другой стороны, сам он сделал так, чтобы евреи не смогли избавиться окончательно от этих народов, для того, чтобы как только евреи, то есть Всевышний знал, что не все будет, не всегда будет все гладко, и если евреи будут себя вести неправильно, будут грешить, то вот эти эморейцы и другие представители кнаанских народов, оставшиеся анклавы внутри святой земли внутри государства израильского, различных государств на протяжении всей истории, они будут всегда использованы Всевышним как одним из тех инструментов, которым он будет наказывать народ Израиля за их грехи. То есть не могли, могли. Но вот по каким-то причинам так сделал Всевышний, что Шломо их оставил. Может быть, может объяснить эти два объяснения, свести вместе. Вроде бы у них был аллахический этер, то есть разрешение. Они были, пытались пройти гиюр кто-то, да, хотя их нельзя принимать в народ Израиля. Да, пытались быть праведниками или выдавали себя за таковых. Но как только евреи вели себя недостойно, их можно было оставить, соответственно, как только евреи вели себя недостойно, сразу же Всевышний использовал их как рычаг давления на народ Израиля. Стих 21. «На детей их, оставшихся после них в стране, которых сыны Израилева не могли истребить, наложил Шломо трудовую подать, как это и выше, как это и ныне. Сынов же Израилевых Шломо не делал рабами, ибо они были воинами, и слугами его, и князьями его, и военачальниками его, и начальниками его колесниц, и его всадников». То есть вот те евреи, которые отправлялись, несколько десятков тысяч, которые 80 тысяч, кажется, мы разбирали, когда Шломо начал строить храм, они работали 2 месяца в Ливаноне, например, те, которые находились в Ашгаха, то есть они занимались надзором над теми ливанонцами, над теми подданными царя Хирама, которые рубили кедровые деревья, и, возможно, они, также мы приводили это мнение, находились там, над чем вести надзор, над чем делать, на что ляжгиах, ведь это же не мясо, которое режут, это же не мацот, которое делают для Песаха. А вот как над мясом нужно стоять, чтобы был мажгиах, не только тот, который режет, а еще и тот, который проверяет ножи и просто стоит, смотрит над ним, как он режет. Как мацу мы делаем с самого начала, да, еще с момента мишат ктира, с момента ее сбора, с момента ее скоса. Уже это делается во имя небес, так, возможно, они начинали первые удары по стволам деревьев, наносили этих кедров и этих кипарисов, которые потом сплавлялись в Яфо, на юг, или в центр страны, на юг по отношению к Ливану. Даже вот эти действия, над ними находились мажгиахи, мажгиах кашрута, духовного, и эти люди не являлись рабами. Часто называют рабов, но то есть всех подданных царя израильского называют рабами, но на самом деле они не рабы, они имеют статус свободных людей, а они под рабами имеются в виду подданные. И вот здесь вот стих подчеркивает, что рабами настоящими, вот в классическом понимании этого термина, они, конечно же, не были. 2 месяца они работали там, на строительстве или храма, или находились в Ливане, а 1 месяц отдыхали дома, отдыхали, не совсем отдыхали, а занимались изучением Торы. Вот стих 23. «Вот начальники надсмотрщиков за работами Шломо, 550 управляющих людьми, которые выполняли работы». 550, в другом месте упоминаются 250. Откуда 300? Говорят, 250 это были евреи, а еще 300 это были, вот, может быть, эморийцы, которые были, имели статус гертошав, кошерных неевреев, которые ведут себя достойно, живут по нашим законам, не нарушают законы Торы, то есть не служат главным идолам и ведут себя прилично. И вот этих человек еще было 300. Основные надсмотрщики, маждиахи, назовем их современным языком, их было 250, это были евреи. 24 стих. «Дочь же Паро перешла из города Давида в свой дом, который Шломо построил для нее, потом построил Мило». Шломо старался не подпускать дочь Паро к самому храму, потому что, наверное, он почти сразу понял, какие проблемы есть с ней. Приведем только одну историю, какая она была искусная, нечестивая женщина. Написано, что 80 видов танцев она танцевала для Шломо. Представляете, 80 видов танцев для того, чтобы усыпить его, для того, чтобы сделать и утомить его настолько, чтобы утром он не проснулся, как она потом сделала, мы знаем, свод над его дворцом, над домом, где жил Шломо, свод, сделала шатер, там пришила к нему, прикрепила к нему бриллианты, и они блестели, словно звезды на небесах. В общем, Шломо, даже когда проснулся, так хотелось ему спать, что он не очень заметил разницу между блеском, между этим сиянием бриллианта, вот, небесных светил, небесных звезд. Он все думал, что еще ночь, и он не вовремя пошел открывать храм, а евреи боялись разбудить его подданные. Ну и тогда была послана Батшева, которая применила силу, привязав его к стойке кровати, там, к какому-то столбу, и шлепала его своим сандалем или туфлей. Взяла наль в руку, била его и приговаривала, что отец твой был праведник, о нем плохо не подумают, что это ты в него пришел такой, получился такой, а вот обо мне будут думать, что если что, есть какие-то проблемы в тебе, то это уж точно ты получил от меня. Вот одна из историй. Вот. Дочь Паро – это камень преткновения, основная проблема Шломо, хотя их было еще много, и буквально сразу, через несколько стихов мы будем, начнем 10 главу, где будем говорить о царице Шва, и еще один камень преткновения, еще один, как я люблю это называть, неудачный проект царя Шломо, хотя, опять же, тема спорная, невероятно спорная, она, ей большая часть нашего урока сегодня будет посвящена, но пока давайте двигаться к окончанию 9 главы. «И приносил Шломо трижды в год всесожжение и мирные жертвы на жертвеннике, который он построил Господу, и совершал на нем воскурение перед Господом, и закончил он постройку дома. И флот сделал царь Шломо в Эцион-Гавере, что при Эйлоте на берегу Ям-Суф, в стране Эдом». Эцион-Гавер встречается и даже в Торе. А вот Эйлот встречается под другим именем. Там же, где говорится об Эцион-Гавер, упоминается и слово Эйлот, но город Эйлот, но не Эйлот, а Эйлат, который мы хорошо знаем, знакомы сегодня с ним. Город, единственный город на побережье Красного моря, или точнее Эйлатского залива, который вдается в сушу между Аравийским и Синайским полуостровами. Ну и давайте посмотрим, что у нас говорится в Торе. Книга Дворим, 2 глава, 8 стих. «И отступили мы от братьев наших, сынов Эйсава, которые не позволили евреям пройти через их земли, живущих на Сеире, от пути степного, от Эйлата и от Эцион-Гавера». То есть его обогнули. Обогнули, но если мы будем объяснять или используем вот это правило, что евреи, где бы они ни находились, они находятся там не случайно. Я говорю с точки зрения географического местоположения людей, которые ушли в изгнание. И одно из объяснений, почему евреи ушли в изгнание, кроме для того, чтобы расплатиться или искупить свои грехи, также была задумка Всевышнего, что евреи должны собрать искорки святости, которые заброшены Всевышним или после того греха Адама и Хавы. Они заброшены по всему миру, законсервированы, как бы находятся в плену у народов мира, и евреи должны произвести работу определенную в разных местах и оттуда извлечь эту святость, необходимую для улучшения служения Всевышнему. И так вот, например, объясняет запрет возвращения к Египту. Конечно же, мудрецы Каббалы, потому что попросту, когда говорят про землю Египта, говорят, что она очень плохая. Она несет в себе много нечистот, содержит в себе туму. И еврей, который там находится, он подвержен этому влиянию и может стать хуже. А вот еще одно объяснение говорит так. Евреи настолько опустошили Египет, как сказано, буквально этими же словами в стихах, во время выхода из Египта, как наши мудрецы, уже мудрецы наши сравнивают, как будто бы мецула, медагим, мецула – это сеть, в которой были рыбы, но всю рыбу оттуда вынесли, ее опустошили. И евреям просто нечего там делать. Еврей, который находится в Египте, он в принципе не выполняет, кроме того, что он выполняет все свои заповеди, которые должен, и это важнейшее его предназначение, но есть еще более какие-то, не более возвышенные, еще кое-какие объяснения духовные, что вот каждый еврей в своем месте, где он находится, он выполняет какую-то миссию сбора тех искр святости или сбора очищение вот той земли, не очищение, а сбора оттуда необходимых средств для служения Всевышнему. А в Египте евреи очень хорошо поработали в течение 210 лет и 85 лет полного закабаления, полного порабощения, тяжелого труда. И поэтому туда идти не нужно. И вот евреи, пройдя здесь, даже если и эсавовцы, даже если сыновья Эдома не позволили евреям пройти непосредственно по этим землям, даже пройдя рядом, они произвели некий тикун, какое-то исправление. И что это, что за исправление они сделали, мы не знаем точно. Что, какое исправление делают евреи, живущие в Техасе, не знаю. Но симаном, знаком того, что это место исправлено, является разница между стихами, названием города Эйлат в книге Дворим, 8 стих. Напоминаю, здесь сказано Эйлат. Если на иврите, то это Алиф, Юд, Ламет, Тав, Эйлат. То у нас здесь в книге царей он упоминается как Эйлот. Почему Эйлот? Слово Эйлат, оно созвучно Эйлату. Эйла, Эйла – это проклятие. Одно из слов-синонимов, которым можно определить проклятие. И после того, как место это было исправлено, даже только каким-то прохождением рядом с этим местом еврейского народа из пустыни по дороге к Иерихо или к Иордану, чтобы пересечь и зайти в Святую Землю, уже после этого это место называется Эйлот. Почему современный город называется Эйлат? Ну, возможно, те, кто называли его так, использовали этот стих в Торе, они знали наших драшот, не слушали наш урок. Вот такое объяснение я нашел у комментаторов на берегу Ямсуф, говорит 26 стих. И стих 27-28, последний в 9 главе. «И построил Хирам во флот». Послал, простите, Хирам во флот рабов своих, корабельщиков, знающих море, со слугами Шломо. И прибыли они в Офир, и взял оттуда золото 420 талантов и привезли царю Шломо. Талант это кикар. На иврите здесь используют слово кикар. 21,5 килограмм. Минимальный размер, который определяют историки или наши мудрецы. 26 килограмм я видел. В общем, большой вес. Здесь говорится о 420 талантах, а в другом месте в книге Деврей Амим, которая всегда является параллельным повествованием, иногда более точным, иногда более расширенным, а иногда просто какое-то изменение в названии, как вот сейчас сделали это сравнение на противопоставлении стиха истории и на сравнении стиха истории и из пророков. Всегда подобные изменения или разница, они являются источником многочисленных, бесчисленных драшот. И если сказано там 420, то явно это не ошибка. А что? Кохелет Яаков, Мидраш, книга Мидраш, пояснение на книгу царей, в нем объясняется так. Земля – это Офир. Мы не знаем точно, что это такое, откуда она, где она находится точно. Есть объясняют, что это Африка, кое-кто говорит, что это другие города, где-нибудь там в районе Гибралтара, может быть, тоже Северная Африка, то есть территория Марокко или Алжира современного. Там было так много золота, что оно, им даже была пропитана земля, по которой ходили люди, живущие там. За все то время, пока Шломо жил, а он правил 40 лет, сидел на престоле в течение 40 лет, постоянно флот его привозил это золото. Шломо все время говорил им, снимайте свои сандалии и вытрушивайте оттуда землю, которая попала вам в сандалии, или в сандалиях земля не задержится, в туфли, в которых они были надеты, в которых они были обуты. Возможно, была подошва, как сегодня делается, с какими-то такими вот зазубринками, какими-то харицим, полосками. То есть оттуда выцарапывали землю, переплавляли ее и еще получали дополнительное золото. Настолько были такие места в мире, где золото добывалось, им нужно добывать. Ну, ты мог просто маршировать, там, походить по этой земле, а потом вытрусить свою одежду, да, и из туфлей сыпалась золотая пыль. И вот эти 30 кикаров, 30 талантов недостающих серебра, в отличие, здесь, в отличие от 450, которые описаны в книге Деврей Амим, в летописи былых дней, вот эти 30 талантов – это то золото дополнительное, которое еще было добыто не путем добычи прямой, не путем покупки или какой-то торговли, а просто побочные эффекты приносили еще дополнительный эффект, ну, что тоже может указывать не на самые важные элементы мудрости царя Шломо, но да, все-таки на ту мудрость, которая от его мудрого глаза не могло скрыться ничего. Из всего он извлекал пользу. Прежде всего, конечно же, духовную. Но, кстати, объясняют, что здесь было много городов, которые Шломо построил. Мы до этого читали на прошлом уроке о городах Пальмира, Тадмур, о других многих городах, Гезер, Бейт-Хорон, который он построил. И везде он создавал Бетей-Мидрашот для того, чтобы евреи могли учиться. И Эцион-Гавер в нем... Гевер – это одно из тоже слов, которым определяют петуха. Петух, который утром своим кличем поднимает людей для чего? На работу или на учебу. Чтобы с первыми лучами солнца евреи поднимались после сна, после того, как они пришли в себя от предыдущего трудового тяжелого дня или тяжелого дня учебы Торы, чтобы они поднимались на учебу даже там, вне границ, в принципе, Святой Земли, потому что это были форпосты, которые не имеют, над ними имела, на них распространялась власть царя Шломо и еврейского государства, как и Тадмор, но эти места находились вне границ Святой Земли. Десятая глава. Ну и, наконец, мы теперь приступаем к теме, которую я обещал разобрать. Царица Шва. Умалькат Шва, стих 1, глава 10. И царица Шева, Шва, услышала о славе Шломо именем Господа, пришла испытать его загадками. И пришла она в Иерусалим с очень большим караваном верблюдов, навьюченной были благовониями, великим множеством золота и драгоценными камнями. И пришла она к Шломо и говорила с ним обо всем, что было у него на сердце. У нее на сердце. Почему я ошибся? Но из комментариев я знаю, что Шломо сказал ей, ответил ей не только на те вопросы, которые она задала, но и даже рассказал ей о том, что она хотела, что ее волновало, но она почему-то то ли не решилась, то ли не успела, то ли не хотела рассказать Шломо, поделиться с ним. Он и это ей раскрыл, показывая, что есть не только мудрость людская, но есть мудрость высшая, мудрость от Всевышнего, которая называется еще и пророчеством, и пророческим даром, или пророческим духом, который обладал Шломо. Официальным пророком вроде бы не считается, есть списки пророков различных мудрецов эпохи Ришоним, в основном Рамбам, Абарбанель пишет, приводит свои списки, и не всегда Шломо с Давидом являются там, фигурируют там как официальные пророки, как пророк Шмуэль, например, или Гад, или Ишаяу. Но и даже того пророческого духа, Руаха Койдыш, который был у Шломо, этого было достаточно для того, чтобы раскрыть ей все, что у нее было на сердце. И давайте приведем несколько источников, несколько даже очень скандальных, проблематичных источников, противоречащих друг другу множественных источников, и попытаемся их все их помирить или объяснить, как минимум. Прежде всего, что такое Малкат Шва? Кто такая Малкат Шва? Ну, как сказано, царица из государства Шва, или это ее имя Шва, Шева. В трактате Баба Батра, Вавилонского Талмуда, Дав Тет Вав, 15 лист, говорится, что, говорит один из мудрецов Торы, мудрецов Талмуда, что не было такой Малкат Шва, а была Малхут Шва. То есть нужно понимать правильно, не Малкат Шва, не царица, а царство Шва. И Маршо, один из комментаторов Вавилонского Талмуда, объясняет, что все-таки была царица. Но почему ее называют, почему, что хотел нам передать тот мудрец Талмуда, кажется, был Раби Нахман, Что он хотел, не из Бреслова, что он хотел передать нам этим? Что, в принципе, она была представительницей государства, она была представительницей некого царства, но правила она без мужа. И поэтому ее называют Малкачва. То есть, в принципе, было такое государство, действительно Шва, но поскольку на престоль-то она овдовела, то ли развелась и прогнала этого мужа, то ли еще что-нибудь каким-то образом осталась одна на престоле, и она правила. И, в принципе, есть тут, в этом есть некий недостаток, потому что женщина правит на престоле, или когда в наши времена, например, в наших источниках, в эпоху судей у нас встречаются, например, двора, которая правила народом Израиля, это не от хорошей жизни, а это недостаток народа Израиля. Народ Израиля был настолько на низком духовном уровне, что он не мог породить, он не мог поставить на престол или у руля правления народа не мог поставить мужчину, мудреца Торы настоящего. Говорится в у Аризеля, говорится в различных источниках, книга Шальшелет Кабала. Приводится там такой мидраш, что Шломо пришел на Малкачва, и у них родилась дочь. Когда Малкачва ушла, а мы увидим, что в книге Деврей Ямим сказано, что она Таапох, Ватаапох. Вторая часть, Деврей Ямим, 9 глава, стих 9 или 12. И дал Шломо царице, 12 стих. И дал царь Шломо, царице Шва, Шева, все, что она желала, чего просила, сверх того, что она привезла царю, и она отправилась обратно в свою страну. Ватапох. Тапох, слово не очень хорошее. Она не написано Ваташув, вернулась. И Ватиса, Ватилех, Тапох. Отвернулась, как бы она повернула свой, показала свой затылок царю Шломо и ушла. И почему? Ну, а тут возникают прежде всего вопросы. Что значит пришел Шломо, взял и пришел на нее? Я понимаю, как в глазах светского человека он скажет, ну, цари, самодуры делали, что хотели, да, сколько угодно наложниц, сколько угодно не наложниц, любых женщин, любых рабынь, которых они могли себе позволить. Но ведь мы знаем, что царь Шломо был великим царем и великим праведником. А все, что он, если есть какие-то нарекания, к ним, претензии к нему, то это были лишь ошибки. То есть здесь не может быть так, чтобы действительно он просто взял, пришел на нее вот так вот из своей, извините, похоти, из желания прийти на женщину. Так что же это? Что же произошло? Прежде всего, есть Рамат Вали, один из мудрецов Каббалы, который говорит, что она прошла гиюр. Он единственный, кто это говорит, практически нет таких источников. Я видел других комментаторов, которые, например, книга Нахалат Шимон, Рав Шимон, Краснер Мибалтимор, наш современник, он после исследования этой темы, длинного реферата на эту тему, он говорит, что, возможно, она была кем? Значит так, начнем от плохого к менее плохому. Допустим, Шломо действительно на нее пришел. Допустим. Пришел как? Сделал он это бецина, то есть сделал это скромно, неприлюдно. Запрет у нас есть, мы знаем, тот, кто занимается прелюбодействованием с кнаанейцами, имеется в виду с нееврейкой, любой представительницей народа мира, прилюдно, как это было история, когда, ну, в Хумаше описано, когда Пинхас пробил двух прелюбодейников, на каком основании, Тора позволяет это делать. Тот, кто делает это прилюдно, Канаим по гимбу, так сказано, человек любой может взять копье, если он каной, если он чист, если он выступает с претензиями, он заступается за Тору, он не имеет к этому человеку каких-то своих личных неприязней, что на месте запрещает ему использовать законы Торы для того, чтобы отомстить ему. Вот человек, как Пинхас, который настолько был чист, что удостоился чести стать долгожителем, и он живет по сегодняшний день. Он Пинхас, он же пророк Элияу, и живьем был взят на небеса. Почему? Потому что Всевышний наградил его за тот поступок, брит шалом, сделал ему шалом. Какой шалом? Что такое союз мира? Мир между дурным и хорошим, правильным, значит, Ецарара, Ецара Тов. И, соответственно, в нем, у него не было внутренней войны, которая нас разрушает. Разрушает тело, разрушает душу. И он остался, стал жить вечным, вечно, и был взят потом на небеса. Если бы не был, не был бы взят, наверное, бы жил по сегодняшний день. Так вот, у Шломо была другая ситуация. Если он и пришел, то почему наши мудрецы не осуждают его за это? Мы не находим нигде никаких осуждений, потому что он делал это бецина. Бецина, то есть скромно, без присутствия, не было свидетельства 10 евреев, хотя бы, которые могли, это уже называется прилюдно, засвидетельствовать о том, что вот мы видели, что он это делал. Потом, в будущем, это будет введен запрет. А кто это введет? Бейздин суд хашмонаим. То есть спустя многие сотни лет, уже в эпоху второго храма, будет запрещено жить и еврею, и с нееврейкой, даже если они живут где-то на Камчатке, в какой-то глухой тайге, где никто их не видит и не знает. Сегодня это запрещено мидорабанан, по постановлению мудрецов. А до этого, в принципе, это не то, что можно было и тогда, но получается, что нет никакого запрета официального из Уголовного кодекса Торы. Дальше. Предлагает нам Рав Шимон Краснер из Балтимора другой, он под ним опускает как бы планку нарушения, планку хумры, строгости этого нарушения. Он говорит, возможно, она что сделала? Приняла на себя 7 заповедей сыновей Ноаха, что еще более уменьшает нарушение Шломо, или нарушение, или как бы неоднозначное наше отношение к этой ситуации, назовем так. Ну и потом он говорит, как предположение, что, возможно, она прошла гиюр. И вот этому предположению я нашел Рамат Вали, который также, может быть, и не приносит, не приводит там источники. Хазаль, Танах, до Талмуда, до эпохи Талмуда, до окончания этой эпохи. Самураим, может быть, еще входят в понятие Хазаль, Хахамин, Зилан, Ираха, что это является авторитетнейшими источниками. Но он говорит, а он был из Кадмоним, он был все-таки из эпох предыдущих, и его слова уже более имеют более серьезный вес. Он говорит, что она, да, прошла гиюр. Как она потом-то опох? Потом вернулась. То есть гиюр ее был не настоящий, и в конце концов, как и другие жены царя Шломо, они ведь служили. Это мы дальше, в конце 10 главы, мы будем видеть, как будет говориться о том, что в конце дней, когда Шломо потерял уже власть над своими женами, над огромным этим, назовем его гаремом, не знаю, если правильно так говорить, тысячу жен, которые прошли гиюр не во имя небес, и в большинстве своем, пока Шломо был еще молод и имел, хотя он прожил 52 года, но в конце дней его все-таки уже он не смог их контролировать, и они служили идолам. А Малкачва вообще вернулась. Вот такие вот несколько ступеней объяснения, что же это за связь царя Шломо с Малкачвой. Она на каком-то этапе была официально его женой. Это было сделано совершенно законно. Хорошо, но это мнение не распространенное. Это я вот только в этом году нашел, в процессе подготовки к уроку, мне попался этот Рамат Вали с его комментариями. Теперь, у нас есть несколько источников об отношениях Шломо. Прежде всего, что за мудрость, и чем он купил, чем он смог произвести впечатление на эту царицу. Говорится в Йалкут Шимуни, что она задавала вопросы, много вопросов. Ялкут Шимони на книгу Деврей Ямим, как раз вот это 9 глава, вторая часть, 9 глава. Она задала много вопросов. Вопросы эти приводятся также и в Мидраше, не Мидраш, а Таргум Шени на Мегилат Эстер. Говорится так, она задала вопрос такой, 7 вышли, 9, нет, ну да, 7 вышли, 9 зашли, двое наливают, один пьет. Что это такое? Шломо ответил, после того, как женщина, простите, когда у нее закончился ее цикл, она должна отмерить 7 дней. Шиваникиим, шиваямейнида. После этого она разрешена мужу. И когда она вступает в связь с мужем, и она после этого получает беременность, то через 9, зашли 7, вышли 7, зашли 9. То есть зашли 9 месяцев беременности. После того, как она выносила ребенка, двое наливают, один пьет. Две, простите, женские груди наливают ему еду, молоко, она кормит ребенка своим молоком, а после этого один ребенок пьет, если это была не двойня. Вот это второй вопрос. Задала мама вопрос своему сыну. Твой отец, он и мой отец. Твой дед, мой муж. Ты мой сын, но при этом я твоя сестра. Сразу как запашок, да, такой оттенок инцеста сразу чувствуется, да, дочери Лота. Их дети, которых они родили от своего отца, получается, что они как бы их братья и сестры, потому что у них один отец. При этом, ну, в общем, все, что я перечислил здесь, не хочется даже... Обратите внимание, какие-то странные вопросы, связанные со скромностью, и причем связанные с... В общем, какая-то она, эта Малкат Шва, изначально была не очень... Ну, задай что-нибудь интереснее, вот, что-нибудь такое нейтральное, да? Третий вопрос, который приводится там... дала, выстроила перед ним своих рабов и рабынь, которые были одного роста, одного внешнего вида, с одинаковыми прическами, может быть, они были все обритые специально для этого, и сказала, определи мне, то есть внешне нельзя было их никак различить, кто они, где мальчики, а где девочки. Шломо рассыпал орехи и клаим. Клаим – это зерна пшеницы и других, может быть, видов злаковых, которые прокалены на сковородке, да, или на противне. Клаим, может быть, калить, раскаленное от слова клаим и происходит из святого языка в русский. И они начали их собирать. Девочки из-за скромности взяли свои сударим, свои шарфы, которые были у них, или платки на шее, и туда наполняли, сделали из них какой-то вид сосуда и наполняли туда. А мальчики поднимали подол, потому что им не так, они не освобождены от того, чтобы вести себя скромно. Но так они поднимали подол, не стесняясь оголить свои ноги и что-нибудь еще. И набирали в этот подол орехи. Так, вот, таким образом Шломо смог определить, кто мальчик, а кто девочка. И четвертый вопрос. Выстроила своих рабов и сказала, определи, кто обрезанный, кто не обрезанный. И тут уже я не вижу, в чем, где проявляется мудрость Шломо, потому что он просто открыл Арона Койдыш перед ними, и те, кто был обрезанный, то есть евреи, они, а ведь другие еще не обрезались тогда, мусульман еще не было, они преклонялись перед Арона Койдыш, и их лицо наполнялось сиянием. А те, кто были не евреи и были не обрезаны, они падали ниц, как это учится из стиха о Биламе, который, только падая ниц лицом на землю, тогда мог понимать и воспринимать пророчество Всевышнего. Там, так говорится в Торе, есть стих Бамидбар 24.2, «Нофель вегалуй эйнаим», он падал с открытыми глазами на землю. Так о Биламе сказано. И вот получается, что, казалось бы, тот, кто ниже располстался, вроде бы он больше показывает уважение к Арону Койдышу или какой-то святости, к какому-то объекту, к царю, например. Но вот оказывается, что вот это вот кида, преклонение, преламывание коленей, но не полностью, полное распластание на земле, вот это определяет евреев, или так определялись обрезанные люди, что... То еще это вот те вопросы, которые дал часть, наверняка небольшая, вопросов и ответы на них, которые говорил Шломо Малкат Шва. Еще говорится в книге Зор, что Малкат Шва попросила, книга Зор, четвертая, часть третья, Дав Куф Цадик Далит, 194 лист, вторая страница. Зоар тоже делится подобным образом, как Талмуд. Она спросила, как сделать нахашим. Нахашим – это колдовство. Как владеть определенными видами колдовства? Она, очевидно, чем-то обладала, но какой-то высшего уровня колдовство. ей было недоступно. И говорится там, что Шломо объяснил ей такую вещь. Нужно найти камень, на котором разбился Билам. Опять Билам. Его, как известно, первосвященник, кажется, Лазар, он его снял во время порхания, когда они добивали Мидьян и Вшитим, кто там был, Муавим, и, да, и аммонитяне участвовали, аммонитяне, правда, поставляли вино для того, чтобы летоштеш, для того, чтобы привести в притупить чувства евреев, да, после чего они уже, им легче было вступить в разврат. Билам смог упорхнуть, буквально упорхнуть. Он порхал в воздухе на небесах, и его коин с цицем, вот с этим вот таз, металлическая пластина, на которой было написано «Койдыш ла Ашем», он смог его снять. Есть мнение, что он его опустил на землю, его потом судили и казнили мечом, но попросту сказано, что он был разбит. Он разбился, упал и разбился, как о некий камень из его позвоночника. Образовались три змеи. Кстати, говорится в Аллахе, говорится в Талмуде, что тот, кто не кланяется, ломиштахаве бемойдим, опять же, вот это полупреклонение такое во время произнесения мойдим в молитве Шмона Исре, его позвоночник, после того, как он будет похоронен, превратится в змея. Тосфот на месте объясняет, что он не понимает, что такая строгость такая к этому проступку. Но, может быть, вот это вот непреклонение перед Всевышним, оно несет в себе внешнее, физическое непреклонение, несет в себе какую-то, указывает на то, что этот человек не совсем праведный и неправильно себя ведет, и, то есть, какие-то в духовных потом мирах это вот причиняет ему такие вот страдания в виде наказания, что якобы, как будто бы из его амучидра, из его позвоночника превращается, появляются змеи. И вот три змея, которые там находятся в районе этого камня, их нужно поймать. Как их поймать? Нужно, простите, взять кипящее семя человеческое и взять тряпку, ветошь, и бросить на голову этого нахаша. Когда он от того, что на него кто-то воздействует или пытается его поймать, он сразу же как кобра поднимется в такой стойке, а тут же хватай его, как тарнеголь, там сказано, хватай его за горло, как петуха. И они твои, эти нахашим, нахашим, змеи или духовные силы, которыми ты можешь колдовать. Вот такое объяснение. Когда мы здесь все преподаватели здесь в Толдот Ишурун подписывают бумагу о том, что как нужно делать уроки, готовить, как нужно отвечать на вопросы, а тот, кто отвечает на вопросы, которые приходят на сайт, там есть такой один пункт: не ударяться в каббализм. Так вот, есть иногда случаи, когда мы видим, что без этого никак. Но мы не ударяемся в каббализм, а лишь пытаемся понять какие-то внешние объяснения, чтобы это не выглядело просто какой-то фантастикой, да, а чем-то логичным. И когда я спросил одного человека, который понимает больше, чем я, он сказал, ну, эта схема для меня, то, что описано в Зоре, сразу же видится многие понятия. Например, шва пишется с алифом в конце, шин, бет, алиф. Шаббат, те же буквы, кроме последней. Алиф, первая буква алфавита нашего, а тав, это последняя буква. Как-то я не помню, какую связь создал. Дальше. Ситра ахра, потусторонние силы, нечистые силы, силы нечистоты, тумы, они имеют нуква, они имеют женское начало. То есть им нужно всегда каким-то образом, для того, чтобы получать свои силы, им нужно присасываться буквально и получать подпитку от мужского начала. Поэтому здесь упоминается Зера. Ей нужно было семя для того, чтобы запустить это колдовство. Ну, и какие-то многие такие параметры он мне сразу указал, что сказал, что это вот налицо духовный проект какой-то царя Шломо, возможно, попытка исправить мир, создать какие-то силы, какие-то новые, наделить народ Израиля и мир какими-то новыми духовными силами, который не хшаль, который не был удачным. и который породил после этого царя Навуходоносора. Мы сказали до этого, что говорит источник, книга Шальшелет Кабала, что от их связи родилась дочь у Шломо. И эта дочь потом родила, привела в мир Навуходоносора. Там, возможно, еще было много людей, потому что по хронологии слишком большое расстояние в годах, несколько сот лет. Вот. Но получается, что это не обязательно, что действительно она родила ребенка. А Шломо, пытаясь, может быть, исправить ее, пытаясь повлиять на нее, как он смог исправить Хирама, который жил потом 1200 лет, царя Цорского, который сделал так, чтобы он перестал ощущать или воспринимать себя и выдавать себя за божество. Тысяча жен не нужно объяснять. Тысячу раз мы уже говорили. Тысяча жен – это проект вообще царя Давида. Так указывают многие источники. Не многие источники, а видно это, ведь он же женился на своей супруге первой в 11 лет. В 12 лет у него уже был ребенок на руках, Рехавам, его наследник, внук царя Давида. 41 год, в 41 год Рехавам начал править страной, 40 лет правил. В общем, там из Танаха видно, по-моему, во второй главе мы это уже разбирали, видно, что у Шломо в 12 лет до бар-мицвы, до совершеннолетия, он уже сидел с ребенком на руках. Что это? Давид, куда он спешил? Почему он? Что он хотел сделать? Первая жена его была Наама. Кто такая Наама? Царская дочь аммонитян. А почему? Нельзя было найти какую-то дочь Рош-Ешивы? Нельзя было найти какую-то родовитую еврейку для того, чтобы продлить род? При всем уважении к аммонитянам и к Герей Цедек, нельзя было... Мы видим, что объясняют комментаторы, что Давид пытался исправить, он бил в корень зла. Амон поклонялся Нахашу непосредственно. Это уже обычные источники, конвенциональные, назовем их так. И он стремился, чтобы, и действительно это получилось. Действительно, из Наама, от Наамы аммонитянки, у Шломо родился сын Рехавам, единственный сын от всех тысячи жен. Больше у него не было детей. Мы видим или увидим дальше, в следующих главах, родил он одного сына и двух дочерей. Все, больше в источниках нет никаких указаний на то, сколько было у Шломо детей, а значит, больше и не было. Значит, все те тысячи жен, через которых он хотел оказать влияние на мир, хотел через царские дворы повлиять на них, привести их в лоно Торы, призвать их к непоклонению идолам и, возможно, даже прохождению гиюра. И так весь мир превратить в еврейский народ. И это не получилось. В случае с Наамой получилось, потому что это единственный наследник, и это продолжение линии Машиаха. А в случае с тысячу жен это не сработало, как и в случае с Малкат Шва. Что еще говорится? Ой, еще неприличный буквальный источник. Он находится в книге Бен Сира. Бен Сира – это автор многих мудрых высказываний, многих мудрых книг. Однако его большинство книг не входят в Талмуд, а они относятся к разряду сварим хицоним. Внешние книги, то есть, например, летописи каких-то царей, их боев, как вот книга Иосифа Флавия, да, это не наши авторитетные источники, с ними иногда сверяются, их подсчитывают, да, но это не Хазаль, да, это не источники Торы. И сам, собственно, Бен Сира часто цитируется в Талмуде, например, известная фраза к нему принадлежит, кстати, вот, как по теме, по тот пункт «Не ударяться в каббализм» «Эйн лану эсэк банистарот». По-моему, он это говорит вообще о тех, кто занимается Меркава Шалихискель, да, Меркава этими понятиями. Эмбану эсэк банистарот. Нечем нам заниматься глубинами возвышенными, которые мы не всегда понимаем, а иногда это может даже привести к неправильному пониманию, к искажению истины и к ошибкам. Надеюсь, наше сегодня углубленное прикосновение к этим источникам не приведет ни к чему плохому. Но, в общем, Бен Сира приводит еще один источник, который у него был, что царица Шва, она была вся покрыта волосяным покровом, очень густым, и Шломо не мог на нее прийти, простите. Поэтому он взял сид. Сид – это известь. Взял мышьяк, так сказать. Ну, по крайней мере, то слово, которое там используется. Сегодня это слово, которое соответствует, вы говорите, современному мышьяку. Взял воду, измельчил топором, а потом ступкой. Все это сделал мазь. Помыл ее вот этой мазью и снял с нее эти волосы. А волосы, как известно, опять же, скажет вам любой человек, который занимался немножко кабалой или понимает немножко, может быть, много, что волосы – это деним. То есть здесь волосы, которые растут внизу на бороде, это как бы словно антенны, которые оказывают, через которые мы оказываем влияние на. Поэтому хасиды, каббалисты сефардские, да, стараются не прикасаться вообще к бороде. Говорят, что где-то я читал, что Рамхаль вообще брился, но брился не потому, что он пренебрегал, он же был из школы каббалы Каризаля. А наоборот, он так боялся, что расчесыванием, каким-то прикосновением к какой-то одежде, за какой-то угол он может зацепиться за колючку и будет вырывать волосы. То есть лучше им не дать вырасти, чем потом их оборвать. В любом случае, это трепетное отношение к вот этому волосяному покрову. А вот здесь вот, на голове, его наоборот сбривают, потому что волосы – это деним, это вот те... тот шлак как бы духовный, который из нас выходит, он выходит через волосы. Поэтому говорят, что рыба с чешуей, так же, Хутам Сафера видел объяснение, рыба с чешуей, чешуя это словно волосы у животных или у людей, которые являются признаком, что рыба, животное это, или это рыба в данном случае, она избавляется от неких духовных внутренних шлаков, и, соответственно, поэтому она кошерная. А вот та рыба, которая как осетр или угрь является, или сом, абсолютно кожаный, то есть у нее есть кожа, а нету чешуи, это значит, что все у нее находится духовное, главным образом, шлаки ее находятся внутри. И, в общем, Шломо избавился сначала. Это вот тот источник, о котором часто задают вопросы, да, что какие-то рога и копыта у нее были. Вот это, по-видимому, единственный источник из книг Бен Сира, когда говорится, что Шломо вступал с ней в брак, в связь, или в законный брак даже. То есть он как-то избавлял ее от деним. Я думаю, что у нее действительно были волосы. В общем, многие комментаторы говорят, что, может быть, ее вообще не было. Опять, как я сказал, это был некий проект царя Шломо, духовный, попытка исправить мир, добавить какой-то силы нам. А она олицетворяет собой некие хохмотхицы у нее, внешние разные мудрости, которые нам не всегда нужны, или же которыми нужно пользоваться только под, прежде всего, под эгидой Торы, под правильно пользоваться. И на завершение. Да, есть еще один источник, та же книга Шушелет Каббала приводит рассказ о том, что это был остров. Остров Миуро, какой-то остров возле берегов Эфиопии. Это островное государство, и вот там она жила. Туда она вернулась, и по сегодняшний день местные цари всегда носят имена Давид, Шломо, и они утверждают, что их они являются... Действительно, можно прочитать в источниках обычной Википедии, в каких-то энциклопедиях, что многие цари Эфиопии, они до последнего считали, что они являются потомками легендарного великого пророка, великого мудреца и царя народа Израиля, прежде всего, царя Шломо. Ну и, что я сказал, на завершение. Мидраш Агадоль, нечасто встречающийся мидраш, говорит, что Авраам Авину, когда у него родились многие, 8, кажется, потомков от Ктуры, которую он вернул, Ктура – это Агарь, которую он вернул себе после смерти Сары, ведь ее же изгнали, Всевышний приказал слушаться слов Сары, изгнать ее, и он отослал их на восток. И среди них был этот народ, царство Шва. И Авраам наказал им строго-настрого не мешать евреям продолжать исправлять мир. И прийти только, и даже когда евреи попадут в их страны, не мешать им. То есть не быть антисемитами, как это, например, в большинстве стран Европы, которые являются потомками Эйсава, как физическими, или они несут в себе идеологию Исава, идею Римской империи и дальше религии, которая была ими принята. Тогда, когда им можно будет прийти, наказал им Авраам, только когда вы узнаете, что евреи исправили мир. И когда настал момент, когда пришел Машиах, то можно приходить и поклоняться ему, становиться частью еврейского народа. И вот Малкат-Шва пришла, тут сказано, со всеми своими подданными. Она пришла сюда и принесла огромное количество золота. 120, кажется, в Деврейме сказано, 120 талантов серебра. Ну, сколько это у нас получается умножить на 2,5 тонны золота по тем временам? Понятно, сегодня только в России добывается ежегодно более 200 тонн золота. Но по тем временам, когда человечество все было сконцентрировано здесь, на Средиземноморье, в пятачке вокруг него, Персия, Греция, что тут еще было, Сирия. В те времена это были огромные деньги. И они пришли в надежде на то, что настал тот момент, о котором наказал им Авраам, о котором приказывал их праотец Авраам. Но после того, и она была впечатлена, но она поняла все-таки, что Шломо не царь, что Шломо не Машиах. И поэтому сказано «Ватаапох» в Девреемим. Она ушла, вернулась, и там говорится «Малкат-шва шомаат». Малкат-шва не услышала «шама». Услышала, что в Израиле появился, слава Богу, Машиах, или царь, который похож на то, что вот приход Машиаха настал. Она шомат, то есть она по сегодняшний день, они прислушиваются. Где-то они живут на востоке, где-то они живут в мире, и они слышат, прислушиваются, что там происходит в Израиле. Настал ли тот момент, когда их праотец Авраам приказал им ждать того момента и приходить в святую землю. К сожалению, этот момент, мы знаем, еще не настал, и рацион, чтобы Безрат Ашем это настало в наши дни, как можно быстрее, и чтобы вернулась Малкат-Шва в своем великолепии, в своей красоте, в то, как нам это нужно, а не со своими непонятными вопросами, и с рогами, и копытами, и так далее. И чтобы она больше нас не покидала. То есть признание народов мира, признание, то есть исправление окончательного мира. Вот что собой олицетворяет, скорее всего, Малкат-Шва и вся эта история с Шломо. Спасибо за внимание, надеюсь, было интересно, надеюсь, я правильно смог донести эту тему, неоднозначную, непростую, и с Божьей помощью продолжим 10 главу. На следующем уроке нас ждет не менее интересная тема, трон Шломо, за великий, знаменитый трон Шломо, который он создал, в великолепии своем ему не было подобных. Обо всем подробно в следующий раз. Спасибо за внимание. До свидания.